Все так плюс.
Добрый вечер. Программа «Все так плюс», которая выходит, как обычно, из Санкт-Петербурга, с санкт-петербургским же историком Максимом Кузахметовым. Меня зовут Виталий Дымарский. И мы сегодня продолжаем наш сериал, посвященный династии Романовых. Сериал, который остановился в прошлый раз на Елизавете Петровне, но мы не уходим с этой темы. Елизавета Петровна занимает слишком большое место в российской истории, чтобы так уж быстро от нее отойти и перейти к следующей странице вот этой нашей многосерийной эпопеи. Поэтому мы продолжаем рассказ о правлении Елизаветы Петровны и подошли к, в общем-то, наверное, ключевому событию ее пребывания на троне, к войне, которую многие вообще даже называют мировой войной. Это война, которая в историю-то вошла как семилетняя. Так ведь?
Да, это знаменитая семилетняя война, которая, безусловно, может считаться, наверное, самой первой по-настоящему мировой войной, когда боевые действия проходили на всех континентах, ну, кроме неоткрытой, ну, плохо еще тогда известной Антарктиды и Австралии, а так затронуто было все. В основном между Англией и Францией, но в Европе были задействованы практически все крупнейшие державы, ну и без России, разумеется, тоже не обошлось. Но тут надо рассказать о предшествующих событиях, потому что на Елизавету Петровну, на ее правление пришлась так называемая дипломатическая революция. Ведь столетиями в Европе Габсбурги, то есть это Австро-Венгрия, Испания, Голландия и Бурбоны, это Франция, союзникам противостояли друг другу в непримиримой вражде. И во время Елизаветы Петровны произошло потрясающее событие. Они помирились, подружились, и главным врагом на каком-то этапе стала Пруссия. Ну, там Англия, конечно, безусловно, это вечное противостояние, ведь только в 20 веке англичане и французы стали союзниками, до этого столетиями враждовали всегда.
Но... Ну, как и Франция с Германией, собственно.
Ну, по-разному, потому что Германии тогда не было вот как была единого Пруссия, государства.
Да, да. Пруссия и были другие.
А тут случилось поразительное событие, когда, это впервые действительно за несколько сотен лет фактически, Габсбурги и Бурбоны оказались по одну сторону баррикад, а Пруссия и Англия составили союз их ключевых противников. И, соответственно, за кого будет Россия. И там не будем погружаться, потому что там десятилетиями фактически шла специфическая борьба. Может, когда будем рассказывать про Бестужева-Рюмина, про канцлера знаменитого, да, подробнее будем погружаться в эти специфические интриги. Ну вот, можно просто забегая вперед рассказать, любопытно, как все это происходило. Запросто мог, например, канцлер русский прийти к Елизавете Петровне и сказать: зачем вот меня содержать, это же дорого стоит, а вот мне австрийцы готовы пенсию платить, потому что я, в общем-то, хороший человек, да и у нас с ними и союз.
Пойду к ним.
Я к ним даже не пойду, я так и буду здесь, а платить мне будут они. И это прекрасно. Елизавета Петровна говорит: а, о, как хорошо. А заодно вот еще англичане, я же в юности там с ними тоже тесно сотрудничал, переводчиком был, с королем Георгом хорошо был знаком. Вот и они мне тут пенсию тоже назначили. Я буду у англичан, я ничего не скрываю. Вот буду там получать еще лучше. Ну так вот, а ситуация была вот совершенно нормальная. Я середины 18 века, в какой-то степени естественная, и никто ничего не подозревал там.
Наемные чиновники.
Ну, опять-таки, для патриотов там. Там же по-разному можно все это воспринимать. Соблюдал интересы Отечества или не соблюдал, да, интересы Отечества. Нам сейчас, конечно, трудно представить, чтобы, например, пришел сейчас Лавров к Путину и сказал: зачем мне платить? Вот мне китайцы, они же наши партнеры стратегические, вот они мне готовы там денежку платить, и на мне и сэкономим, всем будет хорошо. Сейчас кажется абсурдным. А в 18 веке было совершенно нормальным. Так вот, не погружаясь во все эти подробности, сложилась удивительная вообще тоже история, когда главным врагом для всей континентальной Европы был Фридрих II Гогенцоллерн, прусский король, до этого, еще за 10 лет до этого, сумевший, как сейчас модно говорить, отжать, да, там, Силезию у Австро-Венгрии успешно, быстро. Ну и опять, как у нас рассказывают, все были недовольны усилением Пруссии, но это не выглядело вот так вот. Смотрите, что-то вот мы недовольны усилением Пруссии. Конечно, не так все это выглядело, но тем не менее сложилась коалиция, а коалиция своеобразная в чем? В том, что это были, ну понятно, со стороны Австрии Мария Терезия, знаменитая императрица, со стороны России Елизавета Петровна, которую привлекли на свою сторону союзники, а кто со стороны Франции? Там же Людовик XV. А ничего подобного. А там все вопросы решает мадам Помпадур.
Там
знаменитые, конечно, которые напрямую сразу все обращаются.
Совершенно женская дипломатия.
Вообще потрясающий, да, сюжет, потому что фактически врагами Пруссии были три правительницы. Хотя одна из них и не коронованная, но все вопросы именно она решала. Кого назначить командующим, объявлять ли войну. Всем советую следующий номер журнала «Дилетант». Там без помпадур в теме фаворитки не обойдется. Так вот, дипломатическая революция, Англия с Пруссией союзники, но Англия участвует своеобразно. В Азии или в Америке, конечно же, непосредственно, а на континенте у них же есть Пруссия. Пруссия получает субсидии, и опять-таки до того времени это было вообще нормально. Вот тоже немножко отвлекаемся. В Америке, например, музей там, в американской революции, борьба там с проклятыми англичанами, и вдруг ни с того ни с сего восковая фигура гессенского гренадера. Почему в Америке? А потому что англичане нанимали просто сразу целиком отрядами, а гессенским, ну тогда Германия, еще раз повторимся, не единое же государство, отдельный правитель, а он на этом зарабатывает, просто продает целиком отряды на службу английскому королю, английский король отправляет их через океан, и там происходит война.
Спасибо. Вот такой вопрос. Вот эта война, она, собственно говоря, началась, главной ее интригой, да, это была борьба за колонии.
Для Англии. Да. Ну, влияние в колониях. Влияние, для Англии,
да,
и Франции.
Для Англии и Франции, да, это, собственно, зачинатели этой войны, да. Какие интересы у них у всех были в Европе?
Ну, тут же пересеклось. У Австрии отобрали Силезию, у Австрии свои интересы, поэтому союз с Францией...
В Пруссии еще был интерес Саксония.
И Саксонию, да, они мгновенно завоевали, а еще более какая-то специфическая ситуация, да, которую тоже невозможно не упомянуть во всех этих запутанных интригах. В Англии к власти пришла Ганноверская династия. В принципе, она сейчас и есть, просто Виндзорская называется, чтобы англичан не злить со времен Первой мировой войны немецким названием, да? Так вот, это Ганновер в глубине германских земель, тоже небольшое княжество. В Англии король, но о родине-то тоже волнуется, и как бы там не отжали Ганноверскую, мою родину. И так в поиске союзников не удалось договориться с австрийцами, Россия далеко, хотя тоже легко принимала деньги, Елизавета Петровна брала.
Так вот, у меня в связи с этим, почему я вопрос задал? Что там делала Россия во всей этой войне?
Вопросы до сих пор... Вот уникальный случай, когда можно честно говорить, неоднозначный вопрос. Потому что, ну вот я лично, например, считаю, что никакого интереса у России в этих боевых действиях не было. Ничего заранее не было оговорено. Ну, например, что вот вы нам это, а мы это. Или там деньги, например. Ну, хотя бы там имперский интерес. Более того, у нас же с Пруссией не было формально общей границы вообще. Нас разделяло, в то время еще существовала Польша как отдельно, ну, Речь Посполитая как отдельное крупное государство. У нас вообще не было общей границы с Пруссией. Интересов никаких не было вроде бы никак. И тут вот сыграл, например, злополучную роль вот лично неприязнь Елизаветы Петровны именно к Фридриху II, прусскому королю. Ни почему. В общем-то, там не было.
Нравится.
Вот не нравится и все. И тоже, еще раз повторимся, вот как личность влияет. Мы же Третий Рим. Мы империя. Мы Россия ого-го. Там наследник Византии. А кто такие пруссаки? Это же вчерашние выскочки. Курфюрсты какие-то ни с того ни с сего вдруг стали королями. Не быстро все это признали. Хотя и Елизавета Петровна, не все, во времена Елизаветы Петровны еще не все считали Россию империи, а ее императрицы. Это тоже был вопрос торга. Всегда вот признают, не признают за деньги или бесплатно, там, или за несколько корпусов военных. И вот тут какая-то удивительно личная неприязнь. Опять-таки, не будем погружаться в предыдущие перипетии, но в двух словах вообще, ну, стратегически, конечно, более правильным для России был союз с Австрией, чем с Францией. Вот это сравнительно очевидно, потому что у нас был общий враг на юге Османской империи, и совместными усилиями можно было добиться победы гораздо быстрее. И вообще вот приращивание, да, земель, современно в основном это Украина, в союзе с Австрией прошел, ну, не быстро, за десятилетия, в общем-то, прошел. Да, эти земли заселены, ну, как минимум, православными славянами. А еще неизвестно, как могло все обернуться. А с Францией какой вот, казалось бы, прок? И тоже, забегая далеко-далеко вперед, ну, вот я считаю, что это была все равно серьезная ошибка. Союз с Францией накануне 20 века, потом Первая мировая война и все эти остальные драмы. С Германией надо было все-таки дружить. Но это мое личное, честное мнение. Как бы на меня не обрушились там все, но Германия понятнее была. Так вот, Россия вступает в коалицию...
Ну, германская партия, кстати, если уж так говорить, в начале 20 века была достаточно сильной.
Была. Да, все Романовы уже на том этапе были просто немцы. В свежем номере...
Почему-то его потянуло.
В следующем номере журнала «Дилетант», да, там припомним это Александру Третьему, что, конечно, он сам там уж такой немец по крови был. Так вот...
Зато как союз Франции. Французы, например, до сих пор вспоминают. Александр Третий не очень...
Ну уж, конечно, если мост построили и оттянули взвалили на себя германские дивизии. Зачем-то? Ничего там толком не выторговав. Ну, не будем сейчас отвлекаться на Первую мировую войну. Потому что было бы понятно, если сначала договорились, что вот вы нам Константинополь, а тогда мы за вас. А все это только по факту решалось. Так вот, в 1756 году, ну, там Фридрих II был ослеплен своими военными успехами, не боялся воевать, ссориться сразу со всеми, прусский король. Мгновенным решительным ударом заставляет капитулировать Саксонию, богатую землю, отдельное королевство. Но не ожидал он, в общем-то, что...
От России.
Ну, вот от России не ожидал, например, да. Почему-то был уверен, там же долго обсуждалась какая тема, что его сестра должна будет выйти замуж за наследника престола, за будущего Петра III. И этот вопрос вообще в Берлине казался решенным. А Пруссия, это же мы говорим, Пруссия представляем немножко там Кёнигсберг, да, это же там еще Берлин, Бранденбург. Сложное, лоскутное. Так вот, посмотреть на королевство Пруссии, это такое неровное образование на том этапе, через полость такая специфическая. Так вот, но вот и проявляется, и вот дальше начинает разворачиваться события. Если в Европе, в Западной Европе мгновенная реакция, ну, особенно в Австрии, что им там делать, то Россия объявляет войну, и Елизавета Петровна сразу объявила войну, вот сразу. А боевые действия начались через год. Собирать полки, да, любимая русская тема. Хотя готовились. Вообще огромная армия была у России. До этого несколько раз они концентрировались в Лифляндии, ну, в Прибалтике, да, для вторжения в Пруссию. А фактически только в 1757 наконец-таки перешли границу. И происходит одно из знаменитейших сражений Семилетней войны, ну и в русской истории там тоже почетно, при Гросс-Егерсдорфе. Тут вообще, забегая вперед, надо сказать, что Россия уникальным образом на чужой территории, чисто в военном вот виде, добилась потрясающих успехов, а в дипломатическом никаких. И Пруссия в итоге усилилась, и ничем в России не приросла толком. Так вот, при Гросс-Егерсдорфе...
Там никакого успеха не было при Гросс-Егерсдорфе.
Ну, как сказать? Победили... Ну, опять-таки, все по-разному, конечно. Русская армия вынудила пруссаков покинуть поле боя. Ну, вот если так формально рассуждать...
Ну, и сами тоже ушли.
А вот дальше происходит необычная история, да. И почему-то быстро-быстро командующий, это Степан Апраксин, начинает отступать обратно на, ну, там, на территорию Прибалтики, в свое государство.
Так Апраксин...
Надо пояснить.
Еще был наказан потом.
Вот поясним, да, что произошло. Потому что до него доходят слухи, ну, скорее всего, просто письмо написал, и, возможно, и непосредственно Бестужев, хотя там есть разные слухи, что так, Елизавета Петровна при смерти, значит, наследник Петр III будущий, он ненавидит всю эту историю с Австрией, он обожает Фридриха II, явно все переменится, поэтому давайте не будем там погружаться в эти, в борьбу с Пруссией, неизвестно, как все обернется, а под предлогом, что надо там перевооружиться, пополнить там припасы, возвращайтесь-ка назад. А Елизавета Петровна поправилась.
Взяла да выздоровела.
Да выздоровела. Ну, тогда можно рассказать, да, про Апраксина, потому что там прелюбопытнейшая история. Вообще, этот человек был такой импозантный. Отправляясь на войну, взял, как говорят злые языки, 10 кафтанов, все в бриллиантах, все в роскоши, потому что он же будет в Риге.
На войну уже.
Там, на войну. Там, а мало ли, в Кёнигсберге там надо еще пофорсить будет перед местными дамами. Упитанный, серьезный мужчина видный. И тут начинается после всех вот этих коллизий императрица разгневана, следствие. В чем дело? Надо было решительно преследовать врага, добить там его отступление. Вообще инструкций таких не было. Его, в конце концов, просто арестовали.
Апраксина,
да. Ну, как, не на дыбу, там, не в цепях, а то бы сразу признался. И дальше вот идет следствие, Елизавета Петровна спрашивает, так что? Признался он там, интриги какие-то, может быть, ему взятку дали, подкуп. А ей докладывают, не признается. Вот, говорит, ни в чем я не виноват. Войска устали, надо было срочно возвращаться, потери большие понесли. Это правда. Потери во всех сражениях были, ну, вообще чудовищными. Они, правда, считали, что 30% потерь личного состава ничего страшного, если победу одержали. А вообще, это фактически первая победа с такими потерями.
Ну, там же все-таки началось все это сражение с того, что апраксинские войска были окружены. И они вырвались из окружения только благодаря этому Румянцеву.
По-моему. Успел, да. Подоспел отряд Румянцева, будущий действительно великий полководец. Почему-то он у нас все время в тени там Суворова, хотя как самостоятельный командир, вообще посерьезнее Суворова. Ну, позднее будем рассказывать, это уже Екатерининский. Да уж точно. Это Екатерининский, уже более поздние времена. Так вот, докладывает очередной раз Елизавете, ну, это так, полуанекдот, и она говорит, ну, раз ни в чем не признается, остается последнее средство амнистировать. Ну, что ж поделать, она же, как мы уже рассказывали, женщина вообще, поклявшаяся якобы никого до смерти не убивать, не доводить, прямых доказательств нет, да еще и не признается, да еще видный мужчина в бриллиантах, а она была, имела слабость красивым красавцам мужчинам.
Это тема отдельного
тема разговора уже про фаворитов. Так вот, приходят, соответственно, к Степану Апраксину и говорят, ваше сиятельство, мы от Лизаветы Петровны, она сказала, что осталось последнее средство, и не успевают сказать «амнистия», как прихватил апоплексический удар. Апраксина, который, зная нравы Отечества, ждет чего? Дыба? Что еще там? Четвертование? Тем более, значит, возможно, и все-таки нечиста была его совесть, и действительно, не потому он отступил, что войска устали, а потому что подумал, что сейчас при дворе переменится власть, Елизавета Петровна больна. Ну, в общем, первый год войны закончился ничем. Просто потери, и все. И отступили. Но Елизавета Петровна была очень решительно настроена. И новый командующий, Вильям Фермор, в 1758 году новое вторжение и потрясающий успех, почти сходу захвачен Кёнигсберг. Но на том этапе главной столицей Пруссии уже был Берлин, а Кёнигсберг — это древняя, старинная столица, это прекрасный немецкий город, где в те времена жил знаменитый Кант. И вот такой вот город, центр, наверное, в определенной степени европейской философии, в русских руках. И ведь, опять-таки, тогда же не подразумевалось каких-то там бойни, там, да, на истощение, разрушение, там, никакого Сталинграда, ничего подобного. Местные жители быстренько собираются, соответственно, городской совет и присягу.
Даже его не переименовали?
Нет, никакого переименования, никакого Калининграда. Все, они быстро принимают присягу, признают подданство Российской империи, наместник назначается. Кстати, там очередным наместником был Суворов, отец Александра Суворова, тоже вот приобщился к европейским ценностям так своеобразно. Это вообще серьезный успех, потому что Фридрих в это время, мы говорим только, ну, сразу оговоримся, что война кипела 7 лет, и были грандиозные сражения не только, о которых мы сейчас упоминаем, мы упоминаем только то, что касается России. Фридрих все эти годы разрывался в кольце врагов, потому что у него на западе Франция, на юге Австрия, а на востоке России, а тогда же не было никаких фронтов, как вот мы все это представляем, да, в 20 веке. Это просто вот есть крупный там отряд в 30, 40, 50 тысяч человек, и он перемещается с бешеной скоростью, ну, по тогдашним меркам, там, 30-40 километров в день, туда, где актуально. А даже осада крепостей не играла такой серьезной роли, и Фридрих II вот жертвует фактически своей столицей, и что поделать? Тем более, еще раз повторимся, в те годы вообще для многих было немыслимо допускать разрушение таких прекрасных городов. Раз не получается его оборонять, ну, все, капитулируем просто. Так вот, и в этом же году, в 1758 году, произошло еще одно знаменитое сражение при Цорндорфе. Тут вот каждое сражение при деревеньке, которое, да, Дорф называется. Это сражение, наверное, самое кровопролитное по числу жертв. То есть на каком-то этапе уже не шла речь о пленных, и если кто-то кого-то одолел, пруссаки там на определенном участке сражения русских или русские, там уже вот капитуляция не принимается, начинается просто резня. Там на десятки тысяч жертв шел счет. И опять потрясающая до сих пор необъяснимая история. Но опять-таки можно спорить, кто одержал победу, одержал, не одержал, но точно русские не проиграли, это точно. И опять отступление Фермора.
Ну, такая же история, они фактически обе стороны отступили.
Да, огромные потери, тут правда огромные потери. Что дальше делать, как можно преследовать врага, если у тебя у самого вот тысячи раненых, обескровленных, кончился там порох, это все правда, да еще и нечего есть. И Вильям Фермор тоже отступает, но в него за спиной Елизавета Петровна. В чем дело? Как же так? Это ж не разгром, не поражение. Преследовать врага на его территории, как бы там Жуков учил, концентрическими ударами. Тут-то мы не отступили же, в чем дело? И новое назначение. То есть вот тут вообще вся война такая специфическая. Новый командующий.
Фермором-то что сделали?
Фермора отправили в отставку. Нет, там более-менее гуман. Да он вообще даже при армии остался и потом еще раз принял командование. Но новым главнокомандующим уже на следующий год все кампании вообще летом проводились. Петр Салтыков, которому к тому времени было уже 60 лет, и в армии вообще не ожидали, что бюджет, как они там пишут, просто старичок. Маленький, сухонький, непонятный. И очередное вторжение, соответственно. Но там территория Пруссии была, не только Пруссия, вообще там театр действий вообще был достаточно большой. Потому что все эти сражения, это мы говорим, что война с Пруссией, это все не на территории нынешней, ну, как правило, и на территории нынешней Калининградской области, а вплоть и до Одера проходили боевые действия. Здесь очередной Дорф, на этот раз Куннерсдорф. И это вообще уже было не очень далеко от Берлина. И вот здесь вот, ну, уже точно, вот тут стопроцентная русская победа была безусловная. Тут вот уже невозможно спорить, там, считать потери. Тут у прусской армии, которую, кстати, возглавлял лично Фридрих II, абсолютный разгром. И там некоторые, правда, спорят, что не писал он таких писем. Фридрих II: все потеряно, всем конец, сжигайте архивы. Но он явно был потрясен. У него под рукой осталось буквально несколько тысяч солдат, и путь на Берлин уже был открыт, а до этого он же там с трудом разрывается, еще раз повторимся, проигрывая, выигрывая то французов, но в основном там австрийцам сражение. Все висит на волоске, столицу защищать некому, и он потенциально был готов к капитуляции, все на любых уже там условиях, там, верните, оставьте хотя бы там мне родную Пруссию. И вот так называемое первое чудо Бранденбургского дома. Поразительная история, потому что Салтыков отступает в очередной раз. Почему, опять-таки, до сих пор там входят разные слухи.
Тем не менее, за эту победу он успел получить фельдмаршала.
Он получил фельдмаршал, да, в свои 60 лет. Он был обласкан там разными наградами. Но тут, правда, надо упомянуть, что вообще сражение было не чисто русско-прусским, а была коалиция. Что, кстати, сразу дало свои плоды. Вместе с армией Салтыкова был еще крупный корпус австрийцев, который, конечно же, в сражении никому не помешал. Но, опять-таки, там много свидетельств, что да, австрийцы там до последнего тянули, да не хотели вступать в открытое сражение, да все хотели на русских свалить.
Ну, как со Вторым фронтом.
Ну, как со Вторым фронтом, мы на своих плечах все вынесли, а они там только у нас за спинами на все готовенькое. Но, тем не менее, была абсолютная победа, а дальше не воспользовались этим результатом. Но, скорее всего, там возникло множество разногласий уже, опять-таки, нужны инструкции. Там соратником Салтыкова был генерал Лаудон со стороны австрийцев. Что дальше делать? Не было согласовано, кто верховный командующий. Потом, опять-таки, части прусские находятся в глубине австрийских земель. Может, надо срочно спешить туда. Что нам этот Берлин? Это все еще неизвестно. И дальше, опять-таки, вот в этой ситуации неопределенности Фридрих II просто успевает с бешеной скоростью, еще англичане ему хорошо помогали деньгами, собрать отовсюду. Вот он как прагматик. Снимать там гарнизоны. Оставлять без защиты, как там впоследствии там просто Берлин мог оставить, без защиты вообще. Потому что сейчас мне каждый солдат дорог на юге. Потому что там приближается армия, а потом там Берлин как-нибудь успеем отвоевать. В общем, случилось чудо, которое так Фридрих II называл. Никто не воспользовался плодами вот этой потрясающей победы при Кунерсдорфе, русские с австрийцами. Даже не то, чтобы рассориться, а просто разошлись в разные стороны. И он и год закончился в очередной раз ничем. Самое, наверное, такое громкое событие, любимое патриотами, произошло уже в следующем году, в 1760-м, потому что русские
взяли Берлин.
Да, действительно произошло.
Первый раз взяли Берлин.
Ну, до этого вообще в Берлин успели войти австрийцы тоже, ну, так называемым летучим отрядом ненадолго. И этот случай больше такой, ну, короткий захват, причем тоже не сходу, потому что в Берлине там были свои патриоты, которые говорили, как все время Ростопчин, да, в 1812 году, да ничего подобного, будем до последней капли крови защищать и отбиваться. А история удивительна еще тем, что Берлин-то, как ни странно, не имел серьезных укреплений, ни стен, ни рвов, ну, были какие-то там предусмотрены небольшие земляные там насыпи, и поначалу даже вот эти энтузиасты там, которые в Берлине там, например, раненые были, да, отбивались, но дальше, когда подходят новые русские корпуса, новые русские силы, в общем, Берлин захватил Тотлебен на русской службе, по-моему, шотландец, если не ошибаюсь, ненадолго, и мгновенно там же сразу приходят люди с дарами, готовы под контрибуцию, готовы заплатить, только город не разрушайте, только вот сохраните, все, примем любое подданство, в конце концов. Но недолго все это продолжалось, там буквально несколько дней, потому что Фридрих II спешил обратно спасать свою столицу, сил у Тотлебена, и там на помощь ему подошел Чернышов, было немного. Кстати, вступил туда еще тоже, можно упомянуть, такой любопытный персонаж, австрийский генерал Ласси, который сын, это был Франц Ласси, а он сын Петра Ласси. То есть Петр Ласси был на русской службе, а сын его на австрийской службе. И сын был нормально, опять-таки, еще раз повторимся, в 18 веке это не считалось ни предательством, ни чем-то особенным. Просто где больше платят, там человек и нанимается. Как сейчас футбольные тренеры. Примерно так.
Легионеры.
Как вот, да. Но, в общем, недолго продолжалось это ликование с Берлином. При приближении крупных войск Фридриха русские оставили, отступили от Берлина. Ну и Фридрих, кстати, не вошел. Узнав о том, что русские Берлин покинули, и Берлину больше ничто не угрожает, он тут же повернул обратно, потому что надо было срочно отбиваться от франко-австрийских вторжений.
Здесь я вас перебью, Максим, потому что у нас сейчас выпуск новостей, после чего мы продолжим нашу программу.
Все так, плюс. Все так, плюс.
Еще раз добрый вечер. Программа «Все так плюс». Меня зовут Виталий Дымарский, моего собеседника Максим Кузахметов. Мы в Санкт-Петербурге, где продолжаем следить за всеми перипетиями жизни, судьбы и пребывания на престоле династии Романовых. Продолжаем говорить о Елизавете Петровне. Сегодняшняя программа в основном посвящена, напоминаю, Семилетней войне, или, как ее многие называют, Первой мировой войне, может быть, в истории человечества. Но вот со всеми теми злоключениями, о которых мы говорили в первой части, мы продолжим и во второй. Семилетняя война еще не закончилась.
Разгневанная в очередной раз Елизавета Петровна всеми этими безобразиями, новой командой.
Безобразие, напомним, было в том, что дошли до Берлина, взяли Берлин и отдали Берлин.
Ну, там нечем было защищать, но до этого были реальные победы, которыми никак не могли воспользоваться. Новый командующий, соответственно, в русской армии, на этот раз Бутурлин. Тут, кстати, любопытная история со всем этим Берлином. Украины, да, чтобы вот эту красивую историю как-то еще приукрасить, полулегенда, полубайка, Пушкин ее с удовольствием упоминает, что Тотлебен, который вообще приписал все заслуги по захвату Берлина себе, целую книжку написал, а с ним все спорили, нет, я. Так вот, популярный анекдот, что на каком-то этапе он смотрит на одного из своих солдат и говорит: слушай, как ты вот на Петра III-то похож, а это был молодой Емельян Пугачев. И вот по легенде, и у Пугачева что-то свое там торкнуло. Неужели я на государя похож? Надо как-то это запомнить, вдруг оно нам мне когда-нибудь пригодится. Ну, это такой полуанекдот исторический. Вот. А возвращаемся, соответственно, к 1761 году. Новая военная кампания и потрясающий новый успех. Захвачена реальная мощная крепость Кольберг с огромными запасами. Это как арсенал такой огромный, все это на территории Пруссии, и опять-таки все висит у Фридриха II в очередной раз на волоске. Ресурсы Пруссии исчерпаны, десятки тысяч людей погибли, просто на деньги уже некого нанимать фактически, и опять-таки уже готов он обсуждать условия капитуляции, и случается второе чудо Бранденбургского дома, и второе чудо опять-таки связано непосредственно с Россией, потому что когда была запланирована очередная кампания по окончательному разгрому Фридриха II, которому уже негде защищать, он там мечется по территории своих владений с маленькими отрядами, лихорадочно собирая все, что можно, уже готовые обсуждать условия мира. И случается ключевое событие уже в жизни России Елизаветы Петровны. Она скоропостижно умирает. Это вот по старому, по новому стилю, зима 1761-1762 года. Случилось у нее горловое кровотечение. По-разному сейчас врачи ставят ей диагноз. Скоропостижная смерть. Ну, чтобы завершить историю не с Елизаветой, а с 7-летней войной, к власти приходит наследник Петр III, про которого все знали, что Фридрих II – это его кумир, и он немедленно прекращает боевые действия. Фридрих, ну, реально счастлив, он так и считал, что это чудо. Это и есть реальное чудо, которого невозможно ожидать, которому невозможно подготовиться. Немедленно русские войска отзываются из Пруссии. Более того, Петр III готов стать союзником своего кумира. Кто там? Австрийцы. Ну, там у него еще и свои интересы, ну, больше там против Дании, обиды все за свою Галштинию. Кстати, сотни лет потом вся эта история с Галштиньей и с Данией, там, и с германскими интересами. Фридрих II спасен. Ну, так, чтобы завершить историю Семилетней войны, закончилась-то она фактически ничем. То есть англичане еще раньше решили все свои вопросы в колониях, победив там французов. Это в основном в Индии и в Северной Америке. А в Европе так уже, ни шатка, ни валка дела шли, все практически надорвались. И кончилась же война ничем. Ну, практически ни для кого. Но Фридрих II удержал все свои владения ценой колоссального напряжения сил и десятков тысяч смертей, ничего не добилось толком ни Франция, ни Австрия. И Россия тоже закончила эту войну ничем. Кёнигсберг был оставлен, к радости, может быть, Иммануила Канта.
Но все вернулось на круги своя. Слава Богу, что Петр III не успел еще пойти на Австрию и Швецию.
Ну, отдельно будем рассказывать,
конечно,
когда доберемся до Петра III. И мы не знаем, слава ли Богу, там мало ли какие были бы интересы, и чтобы еще отжали.
Все Екатерина все это остановила же, да?
Да, вообще война формально закончилась же при Екатерине, она не стала продолжать боевые действия, там, тоже, слава Богу.
Формально получилось, что из 7 лет, значит, с 57 по 60, по 61, да?
До конца 61 года Россия активно участвовала в боевых действиях. Да, причем как участвовала? Ну, да. Реальные битвы, сражения, десятки тысяч погибших, результата ноль, судьба Фридриха II и всей Пруссии на волоске.
Хотя все не выигрывало.
Хотя ни разу не проиграли. Ну, как минимум, не проиграли, да. Ничего серьезного не проиграли. Да еще и захватили. В то время осада, ну, то считалось, если правильно построенная крепость, ее взять вообще нереально. Кольберг, тем не менее, умудрились захватить. Не будем там погружаться в эту осаду. Это Румянцев, восходящая звезда. Будем потом подробнее о нем говорить. И пора подвести, соответственно, некие итоги, да, правления Елизаветы Петровны. И
а
перейти к волнующей теме.
А итогов правления? С фаворитами. Что послужило причиной смерти? Потому что она один раз была при смерти, выздоровела. Вроде то, что я видел, там, что не установленное как бы заболевание.
Спорят до сих пор. Вот я уже упоминал, неизвестно, какой диагноз ей поставить. Но она вообще долго вела образ жизни такой невоздержанный, любила выпить, повеселиться. Потом уже, конечно, да, к своим 40 годам, умерла же она сравнительно молодой, ей там...
53, по-моему, было.
Да, по нынешним временам просто девушка почти что... Так вот, но тем не менее, ну, современники писали, что она раздобрела, малоподвижный образ жизни, непонятно чем...
52, извините.
Непонятно чем они там все питались, хотя там личные повара. Да еще раз напомним, что вообще у Романовых это беда. Из всех вот Романовых, о которых мы говорим, забегая вперед, дольше всех прожила Екатерина II, которая вообще не Романова, но к Романовым вот почему-то причислена. Поэтому долго не жил никто. Умирали и гораздо раньше Елизаветы, и хорошо, что своей смертью они не табакеркой по голове, как некоторые потомки. Так вот, горловое кровотечение, скоропостижная смерть, и она там, понимая, что умирает, но в то время, вот переходим к итогам, о чем она позаботилась гораздо раньше.
О
престолонаследии. Мы рассказывали подробно, ведь был жив Иоанн Антонович все это время. Это все вот затянувшееся на десятилетие противостояние двух кланов, Нарышкиных и Милославских, да. Но тут она позаботилась. Она вытащила из многократно упоминаемого Галштини своего племянника, сына своей родной сестры, объявил его официальным наследником, почти 10 лет она лично занималась им как родным сыном, чтобы его правильно выучили, чтобы его правильно женили, а правильно женили это значит не на дочке, не на сестре прусского короля, а на малоизвестной тогда еще ангальцербской принцессе, которую специально там подбирали, которая потом нам известна уже как Екатерина II, это уже сыграло зловещую роль вообще в судьбе этого племянника несчастного. Но тут, умирая, Елизавета Петровна в чем еще была спокойна? Потому что у будущего императора Петра III и будущей императрицы Екатерины II уже родился сын. Павел. Маленький мальчик.
Многострадальный Павел.
Да, да. Ну, никто еще не знал, там, какая судьба его ждет и какая табакерка прилетит к нему в голову. А в то время Елизавета Петровна в какой-то степени могла быть спокойна, что хотя бы династия вот наша. Наша линия. Вот у меня тут и племянник. Вот тут он уже женат. Вот тут у них даже сыночек есть. Поэтому все. Можно помирать в какой-то степени спокойно. И кого она позвала к своему смертному одру? Это, соответственно, племянника, его жену Екатерину. Екатерину в православии она приняла имя Екатерина, и, если я не ошибаюсь, одного из своих фаворитов. Доберемся там, отдельно скажем. Так вот, возвращаясь к итогам все-таки, я лишний раз, пользуясь случаем, упрекну, потому что в какой-то степени, несмотря на то, что ни одной казни, несмотря на то, что женщина она была в целом приветливая, хоть и своеобразно мстительная, ее приход к власти был абсолютно незаконным. Она принесла присягу Анне Леопольдовне, всему семейству, и Анну Антоновичу потом эту присягу нарушила, свергла законную династию, и тем самым в какой-то степени заложила традицию вот этих вот дворцовых переворотов. Они были и до нее, но там перевороты хотя бы не были такими откровенными, не свергали до такой степени законных наследников. Либо они умирали, а потом начиналась какая-то там история, да, кого позвать, кого призвать на царствование. Да, неожиданно там, но все-таки Екатерина первая своей смертью умерла. Петр II тоже скоропостижно скончался. А дальше уже верховники, там высшая знать решали, кого позвать. А тут очевидное свержение. И впоследствии, именно после Елизаветы Петровны, эта история повторилась не раз. Ну и как-то, к несчастью, до сих пор все это нам аукается. Мало ли, что у нас в Конституции записано, а мы вот так вот, руководствуясь вот личными амбициями, любовью к власти, будем решать вопросы с нахождением у власти вот так вот, своеобразно. Не сообразуясь своими клятвами и законами. Это вот не могу не упомянуть. И все это, к несчастью, пересеклось именно на Елизавете Петровне, которая женщина, еще раз повторим, была неслыханно для русского престола не кровожадная. За 20 лет невероятно ни одной политической казни. Ну, то есть людей приговаривали, да, там, к четвертованию приговаривали, к отсечению головы, а потом заменяли все это. Пусть там даже с конфискациями, пусть далекой ссылкой, но жизнь сохранялась. И некоторые люди потом умудрялись из ссылки, но после ее смерти там Берон вернулся, например, потому что остался жив. А осужден-то был ни за что.
Только Апраксин, испугавшись.
Только Апраксин, которому сказали, осталось последнее средство. И не дождавшись слова амнистии, да, он от апоплексического удара скончался. Берон был покрепче духом, судя по всему. Так вот, возвращаясь к специфическим итогам, которые, опять-таки, до сих пор в нашей жизни имеют место, совершенно необычное дело. Библия, которая так и называется, Елизаветинская, она же до сих пор в богослужениях, именно вот та самая Библия, и используется. История там давешняя, с переписыванием с Библии, с исправлением ошибок, с призванием специалистов из Греции, с переписыванием с греческого языка, с исправлением всех противоречий. Вообще началось все это еще при Петре I, вообще почти 40 лет. правили там без конца, переписывали, подправляли, умных людей спрашивали эту Библию, причем она была написана-то не на современном уже тогда языке, а на старом церковно-славянском, но правильном, чтобы какие-то умники, раскольники не говорили: смотрите, тут так написано, тут вообще исправлено, тут вообще с ошибкой. Так вот, было принято каноническое, так называемое вот, единообразие в 1751 году, и с тех пор оно так серьезно не менялось. А, ну, можно еще раз напомнить, что вообще Елизавета Петровна к старости стала вообще женщиной очень набожной, любила говорить, что уйду я в монастырь, притомилась, умудрилась даже съездить в Киев на богомолье. Пошла, в общем, по стопам одного из своих предков. Ну, вообще, первые Романовы, они все любили эти богомолья.
Ну, там интересная вещь получается, что, с одной стороны, вот она такая, такая терпимость, толерантная такая дама, да? Например, она буддистам разрешила проповедовать. А с другой стороны, со страшной силой преследовала, и при ней преследовались старообрядцы.
Преследовали старообрядцев, да, и тем не менее разрешали проповеди буддистские. Да. Вот, было разрешено, ну там со своими, там не на всех территориях, но тем не менее. Ну давайте вот там национальный вопрос тоже напомним, как итоги, удивительно противоречивые. То есть, с одной стороны, да, вот буддизм, пожалуйста, а старообрядцы свои, православные. Новые преследования, запреты, ограничения или совершенно откровенный антисемитизм. То есть, просто запрещено иудеям, ну там по вероисповеданию, тогда... В очередной раз напомним, не совсем по национальности, а по вероисповеданию. Либо крестись, перевыходи там в православие, можно даже в лютеранство. К лютеранам как-то вот благосклонно в Петербурге относились, и кирхи были. А вот иудейство вот ни в какую. С депортацией, вот, с насильственной. Тогда еще Польшу не разделили, и в русском подданстве иудеев, ну вот, приезжие были, запрещали. Очередной указ, именно по Елизавете Петровне, это, кстати, был один из первых указов ее правления, а иудеям запрещается, буддистам можно. Католикам тоже можно там со своими ограничениями, лютеранам в первую очередь, потому что их там особенно полюбили, они же там, вот эти принцессы были, как правило, лютеранские, еще переходили с православия.
А старообрядцам нельзя.
А иудеям и старообрядцам категорически запрещается. И, ну, к сожалению, вот это ей только в упрек можем поставить. Но, опять-таки, раз у нас так чередуем, да, достижения и недостижения, при Елизавете Петровне появился университет в Москве. Это, конечно, по меркам Европы через сотни лет, только после всех остальных. Но, слава богу, все-таки появился. Ну, была раньше Академия наук в Петербурге, но тут все-таки есть некоторая разница. Одно дело академия, где собираются академики сразу, их можно выпустить из-за границы, да, и там занимаются своей научной работой. Другое дело, надо учить людей высшему образованию, и причем не церковному. И тут, конечно, это, ну, наверное, потрясающий прорыв, очень важная дата, веха в русской истории. Да еще и там, наконец-таки, при Елизавете Петровне, в общем-то, взошла звезда первого полноценного русского, очевидно, русского ученого Михаила Ломоносова. Потом подробнее будем говорить про этого человека. Но это все правда произошло при Елизавете Петровне. Отдадим ей должное за это. Потому что там про фаворитов будем подробнее говорить, и они там сыграли свою специфическую роль. Шувалов, Разумовский в этих богоугодных делах с образованием.
Ну, Ломоносов не был среди фаворитов.
Не был среди. Хотя видный мужчина.
Видный мужчина.
Да, еще раз повторимся, Елизавета Петровна была неравнодушна. Ну, тут да, можем сразу сказать, что он писал оды при восшествовании любого монарха на престол. Ну, наверное, один из первых таких вот и поэтов. Он там тяжеловато писал, сейчас трудно его читать. Но тогда считалось, что это правильно. Надо не простонародным языком говорить, а вот таким серьезным, вот, с такими сложными словами, сложными оборотами, даже в рифму не обязательно.
Это же увлечение еще древними империями.
Всякими. Ну да, да, они же все любили подражать кому?
Гомеру, Риму. Там, и так далее.
Да, да, античность вот как раз начала входить в моду, вот это все увлечение. Там же светская живопись тоже перед Елизаветой Петровной окрепла. Она появилась вообще-то при Петре Первом, а тут вот уже, ну, какие-то вольности, которые там раньше казались немыслимыми. Женщина с обнаженными руками, с непокрытой головой. Это страшно представить. А тут вот все эти портреты легко рисуются, не только императорские, там, а вся высшая знать, и слава богу. Вообще это какой-то был там культурный прорыв, он причем закрепился. Уже никто не хотел ходить в кафтанах таких вот старых допотопных. Все-таки европейство, ну, в среде высшей знати, оно было уже там очевидным. И строительство дворцов при Елизавете Петровне, в основном, к сожалению, в Петербурге, в основном, а не по всей России, но тогда это, мы уже это упоминали, елизаветинская барокко, это опять-таки, ну, я считаю, серьезный прорыв. Но, возвращаясь к драматической истории с Елизаветой Петровной, кончина, тем не менее, 52 года, горловое кровотечение и скоропостижная смерть. И можем плавно перейти к волнующей теме – это «Фавориты». Ну, мы рассказывали коротко ее предыдущие там увлечения, еще пока она не была императрицей, потому что, так вообще, женщина была увлекающаяся. Любила красивых мужчин так, что, ну, вообще не скрывала, еще даже будучи там наследницей престола.
Она любила развлечения.
Она любила танцевать, любила плясать, очень ревновала к другим женщинам. Ну, еще в очередной раз упомянем, там, да, это любопытная такая особенность, что она одна из первых полюбила переодевание и ходить в мужской одежде. И портрет ее сохранились в военных мундирах. Почему? Потому что якобы у нее стройные ноги, а тогда же женщины ходили в таких огромных платьях, а тут вот пусть все видят, какая я стройняшка, какие у меня длинные ноги от ушей, и все задыхаются от зависти. И других женщин, нарочито, как когда она думала, что у них ноги некрасивые, тоже заставляла одеваться в мужские костюмы. А тогда это же мужчины-то в чулках, в таких специфических панталонах, в обтяжечку, пусть все смотрят. Так вот, любила красивых мужчин так, что вот могла буквально там, встретив на улице какого-то юношу, мужчину сказать, хочу его к себе в услужение. Там, ну, не то чтобы, не такой порог, как в Риме, немедленно ведите его на оргию, а пусть будет у меня там где-то, ну, пока на мелких ролях. И вот так вот, фактически случайно, взошла звезда самого знаменитого ее фаворита, Разумовского, Алексея, о котором, конечно, стоит поговорить подробнее, отдельно.
Ну да.
История потрясающая. Человек самого простого происхождения. Малороссийский казак.
Давайте про все-таки о фаворитах поговорим отдельно. У нас же отдельная программа будет про фаворитов.
Да, хорошо, давайте тогда вернемся
к Елизавете Петровне. И на протяжении вот ее жизни, под конец жизни, после ее смерти, если хотите, ей не припоминали никогда, как она пришла к власти, вот этот дворцовый.
К несчастью, нет. Ну, тогда вот возвращаясь к политическим итогам, да вот нет, она в русской истории так и осталась такой милой очаровашкой. И, вот в десятый раз повторим, да, не было казней. Но вот это вот отсутствие традиции внятного престола наследия, хоть какого-никакого, но законного, и соблюдение данного слова своего, вот оно при ней как нарушилось, так впоследствии многократно и воспроизводилось. И в какой-то степени эта бомба замедленного действия, ну вот, еще раз вспомянем, нам до сих пор аукается. Но по итогам, еще раз возвращаясь к итогам царствования, государство приросло. Закрепились, конечно, на юге, в Малороссии закрепились, мы уже рассказывали, присоединили огромные территории, это вот нынешний Казахстан, кстати, мирно. И вот тоже забегая вперед, раз уж мы там 7-летнюю войну рассказывали, война закончилась ничем, а впоследствии, без всякого кровопролития, три монарха, австрийский, русский и прусский, договариваются и делят Польшу в три захода. То есть вот есть всегда гораздо более умные дипломатические пути. Для имперцев вот оно, счастье. Не надо этих кровопролитных сражений, не надо никому помирать. Договорились и распилили. И разделили между собой. Вот Елизавете Петровне в этом плане, в какой-то степени в силу, наверное, ее ограниченности не повезло. Выдающиеся победы, ноль результатов. И вообще непонятно, зачем в эту войну ввязались. Польшу, кстати, делить не собирались на том этапе. Это были там, Фридрих II отбирал-то у Австрии владения. Закрепил с собой престол, в очередной раз повторим, а на сестре его все равно наследник русского престола так и не женился, которого, правда, никто и не спрашивал. Так вот, возвращаясь к итогам, с имперской точки зрения все сравнительно благополучно. Крестьяне в рабстве, империя приросла, армия получила потрясающий опыт, и вот он началось восхождение.
Никаких внутренних реформ.
Вообще ноль. Практически ноль. Но мы уже упоминали, это грустная история, к сожалению, что даже какие-то простые вещи, даже с этими своими крепостными и с рабами, вообще не были никак упорядочены. Мы рассказывали, про этих страшных маньячек, типа Салтычихи, которая просто, садистка, реальная женщина. Все это при Елизавете Петровне. Убивает беспощадно крестьян. Почему? Да потому что вообще никак не упорядоченные отношения, кроме какой-то там традиции, что барин должен о крестьянах заботиться в неурожайный год. А в реальности это только вообще при Павле I.
Салтычих все-таки там наказание было.
Кстати, при Екатерине уже, попозже. При взятии началось следствие, это что же противоречие? Она же своя, дворянская. Садистка, там убивала, страшно, насмерть забивала лично там поленьями крестьян, но она же своя. Она же вот голубая кровь, может там крестьяне еще сами в чем-то виноваты. Реформ хоть каких-то, хотя бы вот, как я вот еще раз повторюсь, там минимальных, сколько дней-то вообще крестьяне барщины обязаны отрабатывать, вообще никак. Имел абсолютную власть дворянин над своими крестьянами. Абсолютно. Это просто рабы. Вот настоящие рабы, которых можно разлучать, продавать. Но там жуткие истории, которые тоже, чего уж там, забегая и не вперед, и до того, например, дворяне там могли стимулировать, там, что-то вы поскорее размножаться, потому что это выгодно продавать. Это рабы, которых выгодно продавать друг другу, более нуждающимся, куда-то для заселения, куда-то для заводов, разлучая семьи. Страшные истории, которые воспринимались современниками, образованными, как нечто само собой разумеющееся. Бабы новых нарожают, что там, что им там стоит этим крестьянам. Вот так буквально и было. Женили там между собой, никого не спрашивая. Если нет детей, там за другого замуж выдавали, только чтобы поскорее размножались, потому что выгодно можно продать. И все это тоже при Елизавете Петровне было нормой.
Может быть, последний вопрос. Все-таки еще одну вещь надо прояснить. Елизавета Петровна, может быть, в силу такого своего характера и увлечения мужским полом, она замуж не вышла.
Ну вот, опять-таки, забегая вперед, документов нет. Но вот самый распространенный слух, что все-таки она...
За Разумовского.
Да, почти, вот, почти сразу, придя к власти, она тайно обвенчалась то ли в этой церкви, то ли в этой. Да и как будто лично там вот ее вот свидетельство вот именно вот тут вот, вот она там пометила там, особенно у алтаря там вот своей рукой там. Но никаких прямых доказательств нет. Но мы рассказывали, это вообще грустная ее история, как там один жених умер буквально перед алтарем, на втором ей там, на втором не дали замуж выйти.
Но потом это уже рассказывали еще в самые...
А потом вот с этими женщинами у престола происходит такая странная история, что когда они становятся императрицами, им этот муж уже ни к чему. То есть вот так вот, как в Австрии там, или в Англии традиция, что есть принц-консорт, да, условный такой.
У нас президент сказал, что он женат на России, да, они, видимо, ну,
тоже,
они,
да,
видимо, замужем, они,
да,
видимо, замужем за Россию.
А им вот было, в принципе, так нехорошо, и так хорошо, тем более, что можно фаворитов там уже на свое усмотрение дальше менять, ни о чем не переживая.
Ну что, мы тогда будем завершать эту программу про Елизавету Петровну, про ее правление. Мы сегодня говорили и о Семилетней войне, таком самом ярком, наверное, событии за время ее пребывания.
Но в европейской истории грандиозное событие.
Да, действительно. И подвели итоги правления, но именно правления такого, политические итоги. А еще есть итоги ее пребывания на престоле, такие, как бы их назвать-то...
Личностно-семейные.
Личностно-семейные, матримониальные.
Ну, она же человек, живой, не робот.
Да, что-то в этом роде. И об этом, о фаворитах Елизаветы Петровны, мы будем говорить в следующей программе, посвященной династии Романы, в следующей программе цикла «Все так плюс». Это были Максим Кузахметов и Виталий Дымарский.
«Все так плюс».